Говорит радио «Свобода». Как фальсифицировали итоги выборов в Госдуму?
Выборы сегодня стали абсолютно управляемыми со стороны власти, бюрократии. Произошло слияние политической партии «Единая Россия» в государство.
Лидеры списков «Единой России» отказываются от мандатов.
Обманывали в ходе кампании монопольным использованием информационных ресурсов, обманывали давлением на избирателей, обманывали тем, что записывали совсем других людей во главе списков.
Путинские мишки жалуются на свою долю.
Я думаю, эта спячка продлится еще лет 5, пока эта система, работающая на углеводородах, еще сможет существовать.
Устоит ли оранжевая коалиция?
Если наша Украина не отдаст голоса за Юлию Тимошенко, это будет равносильно и объявлению войны, и подписанию себе смертного приговора в электоральном плане.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня Центр избирком утвердил официальные итоги выборов в Нижнюю палату парламента России. В Государственной Думе пятого созыва будут представлены 4 партии. Единороссы займут 315 мест, коммунисты 57, ЛДПР 40, Справедливая Россия 38. Самой большой ложью назвал прошедшие в минувшее воскресенье выборы руководитель партии, которой досталось второе место, Геннадий Зюганов. По словам лидера КПРФ, нельзя признавать выборы ни честными, ни демократическими, ни справедливыми. То, что творилось на местах, не имеет аналогов в истории России. Есть зоны тотальной фальсификации. Такие регионы, как Мордовия, Кузбасс, Татарстан, Башкирия, Кабардино-Балкария, Дагестан – это зоны сплошных нарушений. Там голоса не считали, а писали в протоколы сколько надо, сказал Геннадий Зюганов. Коммунисты провели уже несколько акций протеста, и сегодня у администрации президента собралось более 300 человек с транспарантами, результаты выборов грубо сфальсифицированы и фальсификаторов на нары. КПРФ ведет параллельный подсчет голосов. О его результатах я попросил рассказать начальника юридической службы ЦК Компартии Вадима Соловьева.
Мы собрали примерно 70% протоколов, наши наблюдатели, сразу после завершения подведения итогов. И теперь мы ввели в систему ГАС-выборы, в нашу внутреннюю, партийную, значит, уже более 25% протоколов. По этим данным, в Компартии Российской Федерации 13,2%, у Единой России 58,7%, и политических партий Яблоко и СПС приближается к 3%. Значит, естественно, мы будем вводить оставшуюся часть протоколов, которую мы получаем. Всего мы получили более 70% протоколов. И уже по этим итогам будем сравнивать их с официальными. Пока расхождение не очень большое, тем не менее оно имеет место.
То есть не такие фантастические фальсификации, о которых говорили в первые дни, в частности, Геннадий Андреевич говорил?
Нет, дело в том, что фальсификация, она происходила не только за счет переделки протоколов. Вот это вот ошибка журналистов, они думают, что фальсификация только потому, что протоколы переписали. Это одна из направлений фальсификации. А фальсификация происходила за счет вброса бюллетеней в избирательные урны, за счет голосования на дому происходила фальсификация, за счет того, что копии протоколов на многих избирательных участках вообще не были выданы наблюдателям примерно до 30%. И там рисовали цифры, особенно в республиках Северного Кавказа, Поволжья, такие, какие они считали нужным. Значит, у нас есть целый ряд протоколов, где явка избирателей 100%, и все 100% голосуют за Единую Россию. Хотя наши исследования показывают о том, что хотя бы один избиратель на 100 человек делает ошибку, и бюллетень признается недействительным по ошибке. У них ничего нет. То есть все 100% протоколов за Единую Россию. Такого в принципе быть не может. Потому что у нас, по крайней мере, в каждом районе партийные организации и коммунисты вместе со своими семьями составляют 1.5-2%. Уж они-то должны были проголосовать за Компартию. А то и они, оказывается, не проголосовали, а все 100% за Единую Россию. Такого, в принципе, не может быть.
Если суммировать все фальсификации, которые вы обнаружили, сколько получила ваша партия?
Значит, ну, по нашим прикидкам, у нас было скорректировано, скажем мягко так, примерно около 50% наших голосов. То есть мы исходим из того, что мы должны были получить от 21 до 23%.
А Единая Россия?
Единая Россия в районе 50-53%.
Какие еще партии преодолели бы 7-процентный барьер, если бы выборы были справедливыми?
Ну, с моей точки зрения, не прошла бы Справедливая Россия однозначно. И я боюсь вот прогнозировать, кто бы мог прошел, но мне кажется, что с учетом голосования за Питера и Москвы, за политическую партию «Яблоко», массовое было голосование, мне кажется, что у нее должны были быть шансы на прохождение.
То есть голоса прибавляли не только «Единой России», но и «Справедливой»?
Да, конечно, конечно.
Данные, которые вы привели, впечатляющие. Европейские наблюдатели с вами согласны. Что можно сделать, чтобы восстановить справедливость?
Уже принято решение, готовим иск в Верховный суд Российской Федерации. Одновременно мне, как руководителю юридической службы, дано поручение провести переговоры со всеми политическими партиями с тем, чтобы, возможно, предъявить объединенный иск в Верховный суд, а затем, если он нам откажет, обратиться в Европейский суд по правам человека.
Положа руку на сердце, вы уверены в успешном исходе своей борьбы?
Да, конечно. Я уверен, что если наше дело будет рассмотрено юристами, а не политиками, то мы докажем свою правоту. Но, к сожалению, на сегодняшний момент на территории Российской Федерации апеллировать к правосудию, мне кажется, бессмысленно.
Поэтому вы подаете иск в Верховный суд России. Тут есть некоторые противоречия.
Нет, дело в том, что для того, чтобы обратиться в Европейский суд, мы должны пройти наш суд, национальный. Иначе мы не будем иметь права обращаться в европейские инстанции. Решение Европейского суда является обязательным для всех стран, подписавших конвенции. Поэтому мы рассчитываем, что будет принято принципиальное решение и дана оценка не только конкретным выборам, но и процедуре организации этих выборов. Ведь в этом проблема заключается. То, что выборы сегодня стали абсолютно управляемыми со стороны власти, бюрократии. Произошло слияние политической партии «Единая Россия» с государством. И мы сегодня сталкиваемся с государственной машиной и с ней боремся, а не с политической партией. Поэтому вот в этом самая сложная ситуация возникла. Общественные организации должны бороться с государством. Получается так.
Вадим Георгиевич, ведь это очень долгая процедура. Сбор материалов, рассмотрение в Верховном суде, потом в Европейском. Ведь это займет много месяцев.
Конечно. Легкими такие дела такого масштаба и уровня, они по самой своей сути не могут быть быстрыми и эффективными. Особенно с учетом нашей системы правосудия.
Руководитель юридического отдела ЦК КПРФ Вадим Соловьев. Отказывается признавать результаты выборов и партия «Яблоко». В распространенном сегодня заявлении Григория Явлинского говорится: «Учитывая масштабы фальсификации и манипуляций голосованием, мы считаем выборы несвободными и нечестными». Недемократическими и несправедливыми назвали выборы наблюдатели от ОБСЕ и Совета Европы. Позицию европейских депутатов сформулировал президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Йоран Ленмаркер.
Наш основной вывод состоит в том, что эти выборы, по нашему мнению, не соответствуют стандартам и обязательствам, принятым в ОБСЕ и Совете Европы, и поэтому мы говорим, что они не были справедливыми. Я бы хотел остановиться на четырех наиболее значительных моментах. Во-первых, слияние государства и политической партии является злоупотреблением властью и явно противоречит международным обязательствам и стандартам. Во-вторых, масс-медиа, очевидно, приняли сторону президента Путина и правящей Единой России. Кроме того, новые избирательные законы не дают новым и небольшим партиям развиваться и эффективно конкурировать. И, наконец, имеется множество сообщений о притеснениях и создании всяких препятствий для оппозиционных партий.
Госдеп США заявил, что крайне обеспокоен использованием административного ресурса в пользу «Единой России», пристрастностью государственных СМИ, запугиванием политической оппозиции и неравными возможностями, предоставленными оппозиции и партии власти. Многие страны ЕС предложили российским властям провести расследование по фактам нарушений, о которых заявляют наблюдатели и оппозиционеры. Комиссар ЕС по внешней политике Бенита Феррера-Вальднер заявила, что в ходе выборов имели место нарушения некоторых фундаментальных прав, таких как свобода слова и свобода собраний. А Грэм Уотсон, лидер фракции либералов в Европарламенте, назвал президента Путина популистом с замашками диктатора, относящимся к той же категории, что и Уго Чавес, только более опасным. «Единая Россия все равно бы победила, однако вся машинерия авторитарного государства, в том числе суды, прокуратуры, СМИ и спецслужбы, была пущена в ход, чтобы довести явку избирателей до максимума», комментирует итоги выборов британский журнал «Экономист». Об этом говорил в эфире «Радио Свобода» и лидер оппозиционного Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
В целом мы сталкиваемся, в общем-то, с системой тотального промывания мозгов и с еще не устоявшимися традициями, традициями демократии, традициями выборности. Но во многом это не только проблема, с которой сталкиваются обыкновенные люди. Мне кажется, как раз проблема в том, как ведет себя так называемая элита, которая вылизывает все, что можно в Кремле, которая готова просто за очередную подачку славить Путина. Посмотрите на властителей дум, на известных людей, которые в последние там 10 лет просто перешли откровенно на обслуживание Кремля. В последние несколько лет процесс принял какой-то повальный характер. И это тоже влияет, на самом деле, на психику рядового человека, когда он видит там звезды эстрады, я не знаю, там известные спортсмены, люди, которые просто поселились уже в телевизоре, когда заливаются там просто, у них уже там, как у собаки Павлова, там при фамилии Путин начинает течь пена изо рта. Так вот, это все-таки влияет на психику и рядового человека, которому кажется, что действительно может быть все хорошо. Но этот гипноз долго не будет продолжаться, потому что цены в магазинах, я думаю, сделают свое дело. Можно сколько угодно слушать рассказы о повышении благосостояния, но я думаю, что грядущее январское, февральское повышение цен, я думаю, быстро образумит людей.
Осознавали ли избиратели, голосовавшие за «Единую Россию», что люди, возглавляющие региональные списки, в парламенте работать не собираются? Вслед за Владимиром Путиным более 100 прошедших в Думу президентов республик, губернаторов, мэров и прочих начальников отказались от своих депутатских мандатов. О системе обмана избирателей говорит председатель правозащитного фонда «Вена-89» бывший сенатор Алексей Мананников.
Обманывали в ходе кампании монопольным использованием информационных ресурсов, обманывали давлением на избирателей, которые зависят от власти, госслужащие, так называемые бюджетники, и обманывали тем, что записывали совсем других людей во главе списков. Это сложившаяся и, более того, узаконенная система обмана. Система была нужна Путину, он ввел эту систему практически декретом, но, естественно, поддержало большинство, опять же, конституционной «Единой России» в парламенте после бесланских событий. Использовал грубо и цинично бесланские события для того, чтобы навязать вот такую избирательную систему. Вот я слышал, что мэра Омска ссылают, но это, видимо, именно ссылают в Государственную Думу. Он не сошелся с полежаемым в чем-то, скорее всего. А так, чтобы добровольно оставили такие хлебные места ради того, чтобы сидеть в Думе, конечно, никто на это не пойдет.
О том, как так называемые паровозы таранят избирательную систему, говорит эксперт фонда Карнеги Николай Петров.
Наша старая избирательная система с одномандатными округами, она предполагала, а в некоторых случаях и это было реализовано, как бы плотную работу депутатов-одномандатников с людьми, и люди знали своего депутата, они часто за него голосовали много-много циклов подряд. А теперь есть список, и нет, в общем, продуманного механизма, даже каким образом те депутаты, которые по нему пройдут, будут осуществлять связь с избирателями, да, тем более, что в этом списке, кроме паровозов, еще очень много варягов, людей, которые не имеют отношения к данному региону, а являются либо партийными функционерами, которых надо было раскидать по стране, либо какими-то такими селебрити с именами, которые способны привлечь людей, будь то там знаменитый спортсмен, если это «Единая Россия», или там генерал какой-нибудь. Мне кажется, у нас этот механизм вообще слабый, он всегда был слабым, да, связь между избирателями и избранниками, и в ту, и в другую сторону, да, но он начал складываться, и вот то, что сейчас его поломали, а нового механизма нет, и, по-видимому, его в ближайшее время и не будет.
А вот политолог Станислав Белковский убежден, что в сущности безразлично, кто именно будет заседать в Думе, поскольку парламент не является парламентом и не депутаты на самом деле принимают законы.
Государственная Дума уже не является органом власти. Она превращена в технический придаток администрации президента. Ее законоутверждающий отдел. Даже не законодательный, не законотворческий, потому что сами законы в Думе уже не разрабатываются. Они разрабатываются в Кремле, в правительстве или в финансово-промышленных группах, которые заинтересованы в принятии тех или иных законодательных актов. Поэтому состав и структура Думы в принципе не имеет значения. Какой бы ни была Дума, она будет абсолютно покорной, послушной и подчиненной Кремлю и будет выполнять прямые кремлевские указания. Референдум о доверии Путина – это был чисто политтехнологический проект, единственный смысл которого был в том, чтобы перенести рейтинг Путина на Единую Россию. Отчасти это удалось. Однако реальных целей проверить доверие к Путину организаторы думской кампании не имели, и в этом смысле мы скоро забудем о референдуме о доверии. Как составная часть законодательной ветви власти, Государственная Дума умерла.
На следующий день после выборов в Москву привезли активистов движения «Наши» и других прокремлевских молодежных организаций. Им раздали листовки с призывами бдительно следить за теми, кто собирается по приказу западных врагов России устроить оранжевую революцию. Обнаружить революционеров и вступить с ними в схватку «Нашим» так и не удалось. Попытались собраться в Москве и члены совсем уж сюрреалистической организации, самых маленьких сторонников Путина под названием «Миша». Наш корреспондент Лиля Пальвелева, в назначенный час прибывшая посмотреть на загадочных мишек, таковых не обнаружила, зато услышала немало интересного о том, что на самом деле думают активисты наших.
Акция была заявлена на 3 часа дня, однако к этому времени на Болотной площади уже убирали громкоговорители, а у трибуны, украшенной портретом президента и слоганом «Главный Мишка, позаботься о детишках», бродило десятка-полтора человек в курточках с эмблемой движения «Мишки». Кое-кто от комментариев отказывался.
Помочь не можем ничем.
Почему?
Потому что судьба у нас такая, жизнь.
Кто-то оказался более словоохотливым.
Сказали, пока не будет ее вообще? Акции, да. Дело она в том, что она уже прошла, было 50 человек, видимо, не смогли набрать нужного количества народу.
Движение Мишки, чье это движение?
Оно инициировано пропутинскими организациями, России молодой, организации наши.
Нам больше ничего не разрешили говорить. Нам сказали, Путин хороший.
Мы принадлежим к организации наши.
Нам просто говорят, что Путин хороший, Путин должен быть на престоле. Ну и поэтому поддерживаем. Нам дают по 10 рублей, вот, а нам дают чай бесплатный в столовых, когда мы поддерживаем.
На самом деле в институте сказали, что нам не поставят зачет, и чтобы мы пришли.
А какой институт?
Мы не можем просто сказать, просто потому что нам обещали проблемы.
Это движение направлено на работу с детьми. Это детская организация или юношеская?
Мы думаем, что это что-нибудь вроде Гитлер-Югенда в свое время. Такое вот. С малолетства растить этих рабов системой. На самом деле, то, что мы вам рассказываем, тоже, слава богу, что здесь вот ушли наши комиссары, потому что если бы они знали, что мы даем такое откровенное интервью, у нас были уже проблемы. Нам стыдно приходить на эти мероприятия, но нам обещали, что у нас будут проблемы в институте, несмотря на то, что мы хорошо учимся.
У вас эмблема с медведем, и написано «спячка отменяется», но поскольку сегодня ничего не состоялось, спячка не отменяется?
Я думаю, эта спячка продлится еще 5 лет, пока эта система, работающая на углеводородах, еще сможет существовать.
Руководитель движения «Мишки», а заодно и комиссар движения «Наши» Юлия Зимова заверяла журналистов. Акция во всей красе состоялась, только раньше запланированного.
Мы ее просто сделали раньше в связи с погодными условиями, в связи с тем, что ребята приехали, собственно говоря, раньше, и мы решили, что, наверное, стоит ее проводить.
«Мишки» попросили Путина стать их лидером и наставником.
Он человек, который задает вектор развития, который может нам помочь где-то, может быть, проконсультировать, может быть, высказать какие-то свои там пожелания.
Напоследок о девизе «спячка отменяется». Всякий зоолог скажет, прерывать спячку медведя опасно. Он превращается в голодного шатуна, становится агрессивным и даже может напасть на человека. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Эта неделя так и не принесла ответа на уже ставший невыносимым вопрос. Так кто же станет преемником, кремлевским кандидатом на выборах президента России, до которых осталось всего 3 месяца? Появилась, правда, надежда, что имя этого счастливчика мы узнаем довольно скоро, 17 декабря, когда на свой съезд соберется партия-победитель «Единая Россия». Радио «Свобода», итоги недели. На Украине на этой неделе выдвиженец «Оранжевой коалиции», экс-министр иностранных дел Арсений Яценюк избран председателем Верховной Рады. Следующим важным шагом большинства в составе пропрезидентской «Нашей Украины народной самообороны» и блока Юлии Тимошенко станет голосование в ближайший вторник по кандидатуре Тимошенко на пост премьер-министра. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
Кандидатуру президентского фаворита Арсения Яценюка на пост главы парламента из 450 депутатов поддержали все 227 коалициантов. Этот результат стал неожиданным для оппонентов «Оранжевых». В партии регионов надеялись, что после провального голосования спикерское кресло займет соратник главы государства Иван Плющ, выступающий за изменение нынешнего формата коалиции. Хотя 33-летнего Яценюка и называют гибким и сговорчивым, однако он не склонен к интригам, отмечает политолог Кость Бондаренко.
Я бы назвал его деловым, прагматичным и действительно политически гибким. Если он и будет чьим-то спикером, если будет чьим-то союзником, то только союзником президента. Достаточно независимый, достаточно умный, образованный человек, несмотря на свои молодые годы, прошедший действительно стремительную карьеру.
Новоизбранный председатель Верховной Рады сразу столкнулся с попытками оппозиции заблокировать работу законодательного органа. Регионалы и коммунисты требуют отдать им пост первого вице-спикера и руководство ключевыми парламентскими комитетами. Независимо от того, удастся или нет в ближайшее время разделить эти портфели, 11 декабря Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос об утверждении Юлии Тимошенко премьер-министром. Кость Бондаренко не сомневается, что предстоящее голосование будет успешным.
Если наша Украина не отдаст голоса за Юлию Тимошенко, это будет равносильно и объявлению войны, и подписанию себе смертного приговора в электоральном плане. Дело в том, что Юлия Тимошенко тогда с чистой совестью сможет пойти на Союз партий регионов, указав на то, что ее бывшие коллеги по оранжевому лагерю предали революцию, ее бывшие коллеги подставили ее, ведут к дестабилизации, а также не являются договороспособными.
Один из лидеров БЮТ Александр Турчинов убежден, что Тимошенко поддержит не только 227 депутатов от двух оранжевых блоков.
Я считаю, что значительно больше будет голосов, потому что...
Я считаю, гораздо больше будет голосов. Кандидатура Тимошенко настолько популярна и влиятельна, что не сможет удержаться и кое-кто из оппозиции, чтобы не проголосовать за нее. Президент Виктор Ющенко не стал медлить с внесением кандидатуры Тимошенко в Верховную Раду и даже отказался от своего прежнего условия. Он уже не настаивает на том, чтобы перед избранием премьера депутаты от коалиции приняли 12 первоочередных законопроектов. На будущей неделе может быть утвержден не только глава кабинета, но и весь персональный состав правительства. Как утверждает газета «Зеркало недели», Тимошенко готова заплатить практически любую цену за то, чтобы во второй раз войти в ту же болотистую речку. В 2005-м лидер одноименного блока уже возглавляла правительство и из-за серьезных разногласий в оранжевой команде была отправлена президентом в отставку. Многие украинские политики и эксперты предрекают, что второй премьерский срок Юлии Тимошенко продлится не больше первого. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Обозрение «Телерейтинг». После рекламы и сводки новостей.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей и член общественной палаты, президент Высшей школы экономики Александр Шохин. Госпрограмма «Лицом к лицу».
Встреча с Киевом ждет вас в передаче «Голоса большого города».
Альманах «Искусство войны». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России объявила официальные итоги выборов в Госдуму. «Единая Россия» получила 315 мандатов, коммунисты – 57, у ЛДПР – 40 мест в парламенте, у «Справедливой России» – 38. Остальные партии, участвовавшие в выборах, не преодолели 7-процентный барьер. КПРФ и «Яблоко» заявляют, что не признают результатов выборов в Госдуму. Обе партии направили в Центр избирком жалобы на нарушения в ходе выборов 2 декабря. Коммунисты провели сегодня в Москве митинг протеста. Инициативная группа избирателей поддержала выдвижение экс-премьера Михаила Касьянова кандидатом на пост президента России. Теперь Касьянову предстоит сдать документы в Центр избирком, и если они будут приняты, собрать свою поддержку не менее 2 миллионов подписей избирателей. В Азербайджане объявил бессрочную голодовку находящийся под арестом главный редактор оппозиционной газеты «Азадлык» Ганимат Захидов. В Грузии Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала 5 кандидатов в президенты страны на предстоящих 5 января выборах. На юге Афганистана продолжается штурм занятого талибами города Муса-Кала. По данным Министерства обороны Афганистана, город блокирован правительственными войсками и силами НАТО. В иракском городе Нумания жертвами взрыва стали местный шиитский лидер Удай Хамид и члены его семьи. В городе Байджи смертник на заминированном автомобиле атаковал полицейский участок. Убиты не менее 7 человек. Иран полностью прекратил продажу своей нефти за доллары. Министр нефтяной промышленности сказал, что американский доллар больше не является надежной валютой.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Наша рубрика «Телерейтинг». Приветствую телеобозревателя Радио Свобода Анну Качкаеву. Анна, добрый вечер. Начнем с того, как освещали российские телеканалы выборы в Госдуму. Я, надо сказать, вечером 2 декабря послушал 10 минут Михаила Леонтьева, Никиту Михалкова и кто там еще был на Первом канале. Понял, что не выдержу и телевизор выключил. Но вы, наверное, как человек ответственный, смотрели все обсуждение, и, наверное, и на других каналах тоже. Какие у вас впечатления?
Да, я действительно человек ответственный, поскольку это моя работа. Пришлось посмотреть все, и в записи, и переключая в том числе. Но впечатления у меня, в общем, унылые, потому что на самом деле на Первом канале все это выглядело как обсуждение хорошего с очень хорошим. И, в общем, не о чем было особенно говорить, потому что можно было предположить, что ни критики, ни идеи того, а что, собственно, «Единая Россия» будет делать после победы, там тоже уже не звучало. Все говорили в основном о величии победы. Чуть живее и энергичнее все это происходило у Владимира Соловьева, который как профессиональный ведущий держал аудиторию крепко. Иногда вожжи ослаблял, иногда аудиторию подгонял, вовремя отбирал микрофоны, когда что-то ему мешало или не укладывалось в его представление о разговоре. Но, тем не менее, именно в его студии все-таки появились хоть какие-то недовольные, и справедливо росы, и коммунисты, и они высказали, ну, хоть какое-то ощущение, что это величие не так однозначно. В 5-й студии Брилева Сергея все это напоминало какое-то такое селекторное совещание с включениями, губернаторами, некоторой отчетностью. На самом деле, я думаю, что Сергей Брилев бы проиграл всем своим коллегам, хотя и так-то рейтинг этих программ был крайне невысоким, но просто Россия сделала блестящий ход, она запустила новый сериал «Ликвидация», который, вы совершенно правы, когда вы переключились, то есть люди, судя по всему, тоже все переключились и смотрели с невероятным интересом, давно уже незамеченным интересом к такого рода сериалам, этот новый сериал «Ликвидация», который, в общем, незатейливо рассказывал о жизни послевоенной Одессы и напоминал нечто среднее между «Место сетью извинить нельзя», который накануне прокатал Первый канал, и фильмом Германа «Мой друг Иван Лапшин». Ну, во всяком случае, там по сюжету, а тут по стилистике. Поэтому аудитория с удовольствием отсмотрела эти 2 серии. И интерес к политике был явно и очевидно проигнорирован. Потому что очень важно было бы понять, чтобы люди сказали, почему они это сделали. Но у меня 2 предположения. С одной стороны, люди исполнили свой долг и знали, что никаких чудес не будет. Другое обстоятельство, что им, в общем, уже наплевать. И в этом смысле ночь принципиально, ночь выборов телевизионных принципиально отличалась от всех предыдущих историй и всех предыдущих предвыборных кампаний, которые мы видели в 99-м, в 96-м, в 93-м. То есть никакого торжества или, наоборот, ужаса от политической ночи никто не ждал, не испытывал и не собирался, видимо, это как-нибудь особенно освещать, потому что было много довольно ляпов, было много загодя предусмотренного, чего, по-моему, уже никто и не скрывал, и не стеснялся, и 4 плашечки, которые вывалились на Первом канале за несколько минут до того, как как было разрешено публиковать результаты. Не две, не пять, заметьте, а четыре. Несколько раз гости в студии оговаривались, что в одной, что в другой. Я имею в виду «Справедливую Россию», что у нас практически 8. Через сутки эта цифра и подтвердилась. Безусловно, была какая-то ерунда с появлением в ночи накануне и технического вещания каких-то кусков на «Вестях-24». Откуда, в общем, было понятно, что журналисты, в общем, тоже с некоторым, я бы сказала, юмором относятся к тому, что им придется делать на следующее утро. В любом случае, телевидение выдохнуло, отработав, что называется, идеологически отработав, не особенно заморачиваясь. Забавно было то, что страну ЦИК на экране покрасил в светло-коричневый и в темно-коричневый цвет. И до где-то 9 вечера работники, комментировавшие, как идет голосование по стране, бесконечно говорили: «Вы посмотрите, как наполняется коричневым цветом эта карта». Ну и к 9 вечера, похоже, кто-то все-таки порекомендовал не употреблять так часто это слово. Поэтому корреспонденты путались, как же все-таки обозначать то, что происходит на этой карте, подводя итоги голосования. Совершенно очевидно, что нам предстоит следующая предвыборная кампания, и какие технологии, методы, драматургии и зрелищности должны быть использованы в этой кампании, мне вообще не очень понятно, потому что вот фантастический рейтинг и доля ликвидации говорят о том, что аудитория по предсказуемости ни на что уже не рассчитывает. И на самом деле ночь эту предвыборную можно было бы уже и не проводить.
Ну, Анна, вот я как раз хотел спросить вас о следующей фазе спецоперации президентских выборах. Сегодня «Единая Россия» подтвердила, что выдвинет своего кандидата в президенты на съезде 17 декабря. Вы знаете, что многие кремлинологи по частоте появления тех или иных чиновников на телеэкране пытаются определить имя избранника. Вот сейчас пошли слухи, что все-таки это Сергей Иванов, но тут же возникло неожиданное имя Юрия Трутнева. Вы очень внимательно следите за всеми информационными программами. Какие у вас наблюдения?
У меня ощущение, что будут держать эту интригу до последнего момента, ровно потому, что ее надо сохранять, иначе потом невозможно поддерживать это ощущение. Но поскольку закон все-таки предусматривает, что между 18 и 23 декабря, независимо от того, там съезд или сторонники должны выдвигать кандидатов в президенты, это должно случиться. И мои предположения, это произойдет прямо перед Рождеством, так же, как ночь торжества, так и ночь перед Рождеством у нас наступит. И у меня есть все-таки ощущение, что, ну, если ничего неожиданного не произойдет, что этим человеком может быть все-таки скорее Медведев из традиционного набора, судя по тому, как его в последнее время показывали на экране. Если только нам сейчас не вытащат совершенно неожиданного туза, и вряд ли это будет человек, который был на слуху последние несколько месяцев. Он, вероятнее всего, будет известным, но это не тот человек, который находился в этой колоде.
Спасибо, Анна. Я благодарю телеобозревателя «Радио Свобода» Анну Качкаеву. Вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Продолжим телевизионную тему. В Грузии на этой неделе была официально разрешена работа оппозиционной телекомпании «Медиа». Однако, как выяснилось, ее имущество в значительной степени уничтожено во время захвата 7 ноября. Репортаж Георгия Кабаладзе из Тбилиси.
Возобновление работы телекомпании «Имеди» большинство грузинских журналистов, в первую очередь, конечно, сотрудники «Имеди», ждали как праздника. В ночь на пятницу, когда вступило в силу постановление суда о снятии ареста с телекомпании, у огромных ворот во двор офиса «Имеди» сотни журналистов и технических сотрудников вместе с народным защитником Грузии Созаром Субари несколько часов простояли на морозе, ожидая, что ворота наконец откроются. Журналисты пришли к воротам с бутылками шампанского, флагом «Имеди». Однако праздника не получилось. Ситуация оказалась гораздо хуже, чем можно было даже предполагать, судя по тем официальным заявлениям, которые звучали о доброй воле власти. В здание пустили лишь нескольких руководителей телекомпании, причем не во все помещения, а только в несколько комнат и студии. Вернувшись к коллегам, генеральный директор «Имеди» Бидзина Бараташвили и руководитель общественно-политических программ Георгий Таргамадзе принесли плохую весть. Телекомпания почти полностью разгромлена. Большинство студий и значительная часть аппаратуры непригодна к использованию. Здание «Имеди» осмотрел и народный защитник Грузии. Созар Субари не скрывал своего возмущения. Полностью утеряны кассеты с эфирными материалами. Правда, архив мы пока не смотрели. В целом вырисовывается очень тяжелая картина. Генеральный директор телекомпании Бидзина Бараташвили также выразил сомнение в сохранности архива. «Мы прежде всего должны посмотреть архив. Туда нас пока не пускают, но по нашим данным архив похищен. На фотографиях мы видели, что стеллажи пусты, тогда как там не помещались кассеты». А главный редактор общественно-политических программ Георгий Таргамадзе не смог даже сказать, когда все-таки Имеди начнет вещание. Сотрудников не пустили передающей аппаратуре. Если она также выведена полностью из строя, то ремонт может занять месяцы. Если же передатчики целы, то кое-как Имеди пусть трудом, но возобновит вещание через несколько дней. Но, с другой стороны, формально власти выполнили главное требование оппозиции и международных организаций. Запрет на вещание Имеди и арест на ее имущество снят. В пятницу возобновило вещание радио Имеди, которое также было закрыто после событий 7 ноября. Правда, редакция пока не решается или не может выпускать в эфир общественно-политические программы. Радио передает только музыку. Георгий Кобаладзе для Радио Свободы, Тбилиси.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Король Таиланда празднует 80-летие. Российские миллионеры увлеклись кинематографом. Приз Тернера нашел героя. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
В атмосфере всеобщей верноподданнической эйфории прошли в Бангкоке торжества по поводу 80-летия Рамы IX, тайского монарха Пумипона Адульядета. Тем более, что король в ходе празднования с балкона тронного зала обратился к народу, что бывало нечасто, всего 6 раз за 61 год правления Пумипона. Народ с волнением и трепетом выслушал короткое обращение неулыбчивого лидера. 23 декабря в Таиланде состоятся первые после прошлогоднего путча парламентские выборы, возможные результаты которых вызывают опасения. Да и здоровье короля, пережившего 17 попыток государственного переворота и 15 конституций, недавно дало сбой. Пумипон поспешил успокоить захлестнувшее Королевскую площадь море желтых и последний писк моды розовых футболок, желтых фонариков и горящих свечей. И многие тайцы вновь увидели в нем, если не полубога, то хотя бы щедрого спонсора и медиатора. Многие спорные страницы из длинной биографии Пумипона, в особенности убийство его старшего брата, от которого он и унаследовал трон, остаются для большинства подданных за кадром. Критика в адрес королевской семьи в Таиланде запрещена. Однако для посвященных, любителей джаза, облаченный в парчу именинник на золотом троне, это еще и король свинга, The King of Swing. Вот одна из его композиций.
Играть на саксофоне и соблюдать нейтралитет король научился в студенческие годы в Швейцарии во время Второй мировой войны. Я уверен, что если бы он не стал королем, он стал бы успешным джазовым музыкантом, лидером джаз-бэнда, сказал однажды ныне уже покойный джазист Лес Браун. В 1964 году Венская музыкальная академия провозгласила короля своим почетным членом. Он стал первым выходцем из Азии, удостоившимся этого титула. Помепон играл на своем саксофоне с такими легендами джаза, как Бенни Гудман, Лайонел Хэмптон и Бенни Картер, пишет газета «Вашингтон-Пост». Король сам написал 47 музыкальных композиций в новоорлеанском и диксилендовском стиле. Наиболее популярные из них были созданы под влиянием любимых исполнителей монарха Луи Армстронга, Сидни Беше и саксофониста Джонни Ходжеса из оркестра Дьюка Эллингтона. Зайдя на трон, Помепон организовал джаз-бенд и открыл общественную радиостанцию, на волнах которой в компании еще 13 музыкантов выступал каждую пятницу в прямом эфире. Поклонники королевского джаз-бенда звонили в радиоэфир, делали музыкальные заявки и зачастую даже не подозревали, что разговаривают с королем, вспоминает бангкокская газета «The Nation». Теперь из первоначального состава группы остался один Манрад, пианист, ровесник короля. Радиостанция тоже все еще работает, только джемсейшены теперь устраиваются не в Бангкоке, а за городом, в Летнем дворце. «Музыка – это наша великая страсть», – сказал Манрад в интервью газете. «Каждый музыкант здесь по велению сердца, а не по приказу. Большинство членов коллектива – любители. Среди них есть архитектор, инженер и советник короля». 29 ноября джаз-бенд сыграл концерт в честь королевского юбилея.
В последние годы у российских крупных бизнесменов появилось новое увлечение – снимать кино, пишет российский сетевой журнал «Глория Мунди». Так, например, экс-совладелец «Мегафона» Леонид Рожицкин вместе с сыном гендиректора The Walt Disney Company Эриком Эйснером создал продюсерскую компанию L+E Production. Правда, проектов в России компания не планирует. А вот владелец компании Renova Виктор Вексельберг, наоборот, решил проявить себя в модном нынче патриотическом кинематографе и вложил около 5 миллионов долларов в исторический блокбастер о смутном времени 1612, задуманный в оправдании непонятного праздника 4 ноября. Общий бюджет картины составил около 12 миллионов долларов. В скором будущем Вексельберг также намерен купить кинокомпанию «Феникс Фильм», а его друг, президент Access Industries и основной владелец акций компании «Амедиа» Леонард Блаватник занимается съемками молодежной ленты с уже раскрученным в советское время названием «В гостях у сказки», пишет Глория Мунди.
Экс-совладелец Инга Страха, предприниматель Александр Мамут, вместе с одним из основателей телекомпании «ВИД» Александром Любимовым создали студию, причем тоже с советским названием «Миру мир», чтобы делать кино с культурным зарядом. Правда, первым их проектом стал фильм с Ксенией Собчак «Европа-Азия» по пьесе «Братьев Пресняковых». Президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин приобрел крупнейшую на рынке кинопроката и кинопроизводства кинокомпанию «Central Partnership». Известно, что Потанин спонсировал боевики «Бой с тенью 2», «Волкодав» и другие. Не сидит на месте и основной акционер АФК-системы Владимир Евтушенков, который уже почти достроил собственную киностудию в Санкт-Петербурге. Кинематограф сегодня обладает буквально эротической привлекательностью для многих владельцев горно-обогатительных комбинатов и металлургических предприятий, цитирует журнал кинопродюсера и гендиректора СТС-медиа Александра Роднянского.
В Ливерпуле в понедельник политическое искусство победило. 12 лет спустя, после своей первой номинации на самую престижную в мире премию в области современного искусства Turner Prize, ее удостоился таки 48-летний Марк Уоллингер за воссоздание в музейном пространстве галереи Тейт палаточного лагеря знаменитого британского вечного пикетчика Брайана Хо.
Брайан Хо провел в Лондоне на площади перед парламентом 5 лет, пока его палаточный лагерь не разобрали год назад. Он выступал за отмену экономических санкций по отношению к режиму Саддама Хусейна, а затем за вывод британских войск из Ирака и Афганистана, и одновременно успел превратиться в городскую достопримечательность. Художник Уоллингер соорудил точную копию палаточного городка Брайана Хо в стенах ливерпульского филиала Тейт Бриттон в качестве памятника принципиальному и смелому человеку. Надо заметить, что в этом жанре он отнюдь не первый, пишет газета «Коммерсант». В 98 году группа художников соорудила в Москве на Никитской улице внушительную картонную баррикаду в память о студенческой революции 1968 года. но никаких премий им тогда не дали, взяли штраф за хулиганство. Композиция Уоллингера, название которой «State Britain», «Государство Британия», хорошо рифмуется с названием галереи, восстановила утраченную было в последние годы репутацию приза Тернера как радикальной бескомпромиссной награды в сфере современного искусства. Вот только в денежном выражении приз оказался в 4 раза меньше, чем затраты художника на воплощение своего смелого замысла в жизнь. Брайан Хоп присутствовал на церемонии награждения и был счастлив, рассказал Уоллингер в интервью BBC.
Рубрика «София Корниенко. Гламорама». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. Сразу 2 новости, связанные с раковыми заболеваниями, появились в эти дни. Пугающая и обнадеживающая. Первая состоит в том, что раком можно заболеть, если работать в ночную смену. Вторая, что верный способ не бояться рака – стать православным монахом. Слово Натальи Голицыной.
Как известно, человечество делится на сов и жаворонков. Тех, для кого самым продуктивным временем суток является ночное время, и тех, кто максимально работоспособен по утрам. Согласно докладу Международного агентства исследований раковых заболеваний, жизни сов угрожает серьезная опасность, если они будут следовать своему естественному влечению и работать по ночам. Ночные смены, говорится в докладе, канцерогенны и чреваты повышенной опасностью раковых заболеваний. Ученые объясняют это тем, что ночная работа нарушает нормальный ход биологических часов и препятствует образованию в организме мелатонина, вещества, которое подавляет образование опухоли и которое вырабатывается организмом в спящем состоянии по ночам. Подсчитано, что жертвами этого открытия могут стать 20% работоспособного населения промышленно развитых стран, работающего в ночную смену. В докладе, в частности, прослеживается связь между работой ночью и раком простаты у мужчин. Однако нашлись скептики, в частности, американское раковое общество, поставившее под сомнение выводы доклада. Пока врачи и биологи ломают копья по поводу связи раковых заболеваний с ночным бдением, идеальный выход из положения нашел профессор Салоникского университета Хараламбас Аиданопулос. По его мнению, достаточно стать православным монахом, чтобы снизить до минимума опасность возникновения ракового заболевания. Греческий профессор в течение 13 лет изучал жизнь монахов православного монастыря на горе Афон и выяснил, что их образ жизни и диета, которой они придерживаются, лучшая профилактика рака. В частности, он отмечает, что рак простаты встречается у монахов в 4,5 раза реже, чем в среднем по стране. При этом обет безбрачия, которого придерживаются монахи, считает профессор, никак не влияет на заболевание раком простаты. Нет никакой связи между сексуальной активностью и раком простаты, утверждает греческий поборник монашеского образа жизни. Судя по всему, профессор Аиданопулос, возможно, сам того не подозревая, все же косвенно подтвердил диагноз, который Международное агентство исследований раковых заболеваний поставило совам, ночным портье и всем другим ночным бабочкам. Ведь монахи, пожалуй, единственная часть человечества, которая не путает день с ночью и лишена каких-либо вредных привычек. Говорят, что в Греции после открытия Хараламбаса Аиданопулоса резко увеличилось количество послушников в местных монастырях. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Фрэнк Синатра получит собственную марку. Об этом в среду сообщил глава американского почтового ведомства Джон Поттер, назвавший Синатру экстраординарным энтертейнером, жизнь и карьера которого бесспорно произвела впечатление на американскую культуру. Его пластинки, концертные выступления и работы в кино поставили Синатру в один ряд с лучшими американскими артистами, сказал генерал Поттер. И его легендарный дар трансформировать популярную песню в искусство – редчайшее явление. Мало кто может петь так, как Синатра. Марка первого класса с его изображением будет представлена в следующую среду, в день рождения Синатры, на специальной церемонии в Беверли-Хиллз, Калифорнии. А в продаже появится уже этой весной. четверг в Лос-Анджелесе объявили кандидатов на премию Грэмми. Как и предполагалось, в этом списке лидируют Кэнни Вест и Эми Вайнхаус, получившие больше всех номинаций. Вест 8, а британская певица Эми Вайнхаус, которую сейчас в прессе называют не иначе как проблемная, получила 6 номинаций. Помимо всего прочего, оба номинированы в категории «Лучший альбом года» за свои диски «Graduation» и «Back to Black». Вайнхаус номинирована также в категории «Лучший артист года», «Лучший сингл» и «Лучшая песня» за свой хит из личной жизни под названием «Rehab». Среди других кандидатов в категории «Лучший сингл года» – Beyoncé, группа Foo Fighters, Риана и Джастин Тимберлейк. По несколько номинаций получили также Пол Маккартни, рэперы Джей-Зи и Ти-Пейн, а также новая звезда поп и кантри-музыки Кэрри Андервуд. Как стало известно на этой неделе, Майкл Джексон собирается вновь присоединиться к группе Jackson 5. И все вместе они планируют в следующем году отправиться в международный тур. Об этом сообщил брат Майкла Джексона Джермейн в программе BBC Music 6. Братья Тита, Джермейн, Майкл, Джеки, Марлон и Рэнди последний раз гастролировали все вместе вшестером в 1984 году, до того, как Майкл покинул группу и в период, когда великолепно продавались его альбомы «Триллер» и «Бэт». «Мы чувствуем, что должны еще раз сделать это», — сказал Джермейн, «ради наших поклонников, ради нашей публики». На вопрос, примет ли участие в гастролях Майкл, Джермейн ответил: «Он должен быть, он Джексон. Он был на митинге, и он поедет на гастроли». Эта неделя была одной из худших годов по продаже альбомов. В Билборде Джош Гробан со своими рождественскими песнопениями лидирует уже вторую неделю. А в чартах рока, тоже вторую неделю подряд, на первом месте стоит сингл популярной рок-группы «Ситер» под названием «Fake It». Хорошая группа и хорошая песня о том, что на самом деле все не так уж и плохо. Lost your self-esteem along the way. Good God, you're coming up with reasons. Good God, you're dragging it out. Good God, it's the changing of the seasons. I feel so raped. So follow me down and just fake it. If you're out of direction, fake it. If you don't belong, yeah, fake it. If you feel like sense in hiding all of yours. You gave up on your dreams along the way. Yeah. Good God, you're coming up with reasons. Good God, you're dragging it out. Good God, it's the changing of the seasons. I feel so raped. So follow me down and just fake it.
Группа «Ситар» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение фальсификации на парламентских выборах, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, интервью с лауреатом Букеровской премии, рубрики «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на волне свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы вернулись в Советский Союз.
Это была неравная борьба. Это не было равной политической конкуренции.
Мы не согласны с такого рода выборами. Это не выборы, это насилие.
Участие любой партии в этих выборах автоматически делает эти партии недемократическими.
Настроение хорошее, праздничное. Слава Богу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.